Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире передача «Хранители памяти». И мы продолжаем рассказ из выставочных залов Сытного двора музея-заповедника Коломенское, где сейчас работает выставка, посвященная Исаакиевскому собору.
Исаакиевский собор, который сегодня возвышается в центре Петербурга и которому посвящена эта экспозиция, это четвертый храм в честь святого Исаакия Далматского. Я бы хотела сказать несколько слов о трех его предшественниках. И вот сейчас посмотрите, пожалуйста, на эту модель. Даже трудно себе представить, что в начале XVIII века это был главный храм Петербурга, можно так сказать. Церковь была возведена в 1707 году. Собственно, она была перестроена из чертежного амбара при Адмиралтействе. К ней был пристроен невысокий шпиль, купол. Но тогда это, тем не менее, был все равно главный храм Петербурга. И именно здесь, 19 февраля 1712 года состоялось официальное бракосочетание императора Петра I и его супруги Екатерины Алексеевны. То есть придавалось ему действительно большое значение. Но Петербург почти сразу строился как город каменный. И, конечно, в таком виде храм уже, конечно, не соответствовал облику новой столицы. И тогда, в 1717 году, возводится вторая Исаакиевская церковь. Но не на этом месте, где сейчас расположен собор, а гораздо ближе к Неве, примерно в районе Медного всадника, вот в той части. И возводилась она по проекту архитектора Моторнови. Очень близка была по архитектуре Петропавловскому собору, который вот сейчас сохранился. И, собственно, одинаковые часы, почти одинаковые часы в Голландии были приобретены Петром I для этих двух церквей, для Петропавловской и Исаакиевской церквей. Но ее судьба оказалась не слишком удачной. Во-первых, берега Невы тогда не были одеты в гранит, то есть грунтовые воды, воды Невы подмывали фундамент, по зданию пошли трещины, а в 1735 году в шпиль упала молния, начался пожар, верхняя часть храма полностью сгорела, и вот, собственно, на этом его судьба и закончилась. Вот в таком руинированном виде он простоял до 1762 года, когда на престол восходит Екатерина II, императрица, которая всячески подчеркивала свою связь с Петром, преемственность традиций, конечно же, решает перестраивать собор, построенный в том числе и в честь императора Петра Великого. И для этой цели приглашаются сначала архитектор Чевакинский, но затем Антонио Ринальди. И вот, собственно, Ринальди делает великолепный проект очень красивого храма с высокой звонницей, очень нарядный. Предполагается, что храм будет облицован цветными мраморами. И это здание могло бы стать одним из лучших соборов Петербурга. Но, к сожалению, строительство затягивается. Ринальди, получивший травму на строительной площадке, уезжает в Италию. Затем, как всегда, не хватает средств, не без этого, конечно. И в конце концов, когда в 1796 году умирает Екатерина II, храм оказывается достроен только до крыши. Можно сказать, верхняя часть была, к ней даже не приступали. Павел I, в общем, известно его сложное отношение с матерью, и он принимает решение быстро, спешно достроить этот собор. Более того, решает сохранившуюся часть мраморной облицовки, которая уже была заготовлена, перевести для облицовки строящейся им тогда своей резиденции инженерного замка. И таким образом здание спешно достраивает другой архитектор, Винченцо Бренна, естественно, памятуя условия императора максимально удешевить и убыстрить это строительство. И вот появляется совершенно неказистое вот такое вот однокупольное здание с невысокой тяжеловатой звонницей. Кроме того, верхняя часть его оказывается кирпичной, а не с мраморным. По этому поводу известна эпиграмма молодого офицера Акимова, который написал: «Все памятник двух царств обоим столь приличный, основам его мраморный, верх его кирпичный». Он, конечно, поплатился за эту эпиграмму, но, тем не менее, это, конечно, соответствовало действительности. И снова здание не соответствует облику парадного Петербурга, а тем более столицы империи, победившей в войне с Наполеоном. И вот тогда Александр I принимает решение все-таки объявить конкурс на строительство собора. И вот отсюда начинается история участия Монферрана в этом проекте. На плане представлен, собственно, проект Монферрана, который и был утвержден императором Александром I. Вот как раз черным фоном показаны те сохранившиеся исторические части Третьего Исаакиевского собора, а красным фоном помечены те части, которые Монферран предлагает возводить заново. И здесь видно, что в проект, оказывается, включена и алтарная часть, и два восточных пилона подкупольных, соответственно, северо-восточный и юго-восточный. Проект действительно очень интересный. Собор с четырьмя портиками, два из которых восьмиколонные и два шестнадцатиколонные, высокий барабан, купол и четыре звонницы колокольных по углам. Надо сказать, что собор нередко называли чернильницей в более поздние времена, но это было неверно и неоправданно, потому что действительно, если говорить совсем уж о канонах архитектуры, наверное, барабан действительно немного высоковат, но учитывая, что мы воспринимаем храм все время в перспективе, то есть когда вы находитесь у его подножия, то этого не видно, а в перспективе это скрадывается, и собор, в общем, действительно оказывается очень органичным. Ну, тем не менее, вот первый вариант проекта императором одобрен, и Монферран со всей серьезностью подходит к организации строительной площадки. Он продумывает все – бараки для рабочих, места для замешивания бетона и даже отхожие места. Первый заказ на вырубку гранитных колонн получает подрядчик Самсон Суханов. И, собственно, работы вполне успешно разворачиваются и продолжаются до 1820 года, когда возникает известная записка архитектора Антуана Мудюи. В записке, которую архитектор Антуан Мудюи направляет императору Александру I, высказываются резкие критические замечания не только в адрес самого Монферрана, но и, конечно же, в основном в адрес его проекта. Правда, соотечественники предполагали, что здесь играет роль скорее, ну, может быть, зависть и ревность Мудюи к его молодому, но гораздо более удачливому соплеменнику. Отчасти, наверное, это было так. Но на самом деле Мудюи, к счастью, подметил очень серьезные просчеты Монферрана, которые он допустил в первом проекте, а именно он высказал сомнения по поводу стыковки частей фундамента здания, это важно. А самое главное, это то, что Монферран располагает больший купол на старых подкупольных пилонах. И таким образом получается, что купол опирается не на пилон, а по сути на подпружную арку. Это, конечно, был действительно серьезный просчет, который мог бы привести к обрушению купола. Работы останавливаются, создается специальный комитет, который должен рассмотреть тщательно записку Мудюи и определиться с возможностью продолжения строительства собора по проекту Монферрана. Возглавляет его Алексей Николаевич Оленин. Монферран был обескуражен, но он не складывает рук, что, собственно, для него очень характерно. Вот какая-то харизма и творческая, и человеческая в нем, несомненно, была. Он продолжает работать наряду с другими архитекторами, готовит новый проект. Вот, кстати, один из интересных вариантов представлен здесь на выставке. Мы его условно называем проект с двухъярусными колокольнями. Он совсем почти такой фантасмагорический какой-то. Но, тем не менее, он собирается и своими силами творческими, духовными и создает окончательный проект. Удивительно, этот проект снова выигрывает конкурс, хотя были представлены такие интересные архитекторы, как, скажем, Вильстер, братья Михайловы, Беретти. Вот, кстати, проекты здесь тоже можно увидеть, в частности, Вильстера и Михайлова. И можно представить себе, как мог бы выглядеть собор, если бы Монферран не отстоял свое право на продолжение строительства и на возведение этого храма. То есть проекты были самые разные, они существенно отличались по своему облику. И вот здесь можно включить фантазию и представить себе, как бы выглядел не только собор, но и вообще это часть Петербурга, если бы выиграл этот конкурс другой архитектор. Но Монферран смог подтвердить свое право на возведение главного храма города. В журнале «Иллюстрация» за 1848 год появилась статья, в которой было рассказано о том, что в петербургских магазинах Белизара и Фельтона появились статуэтки шаржа работы скульптора Лине, которые неизменно привлекали внимание гуляющих по городу горожан и гостей. И среди них особым интересом пользовалась статуэтка архитектора Агюста Монферрана, которая представлена на нашей выставке сейчас. На ней архитектор изображен с несколько гипертрофированного размера головой, на которой помещен Исаакиевский собор. Стилизованное, конечно, изображение Исаакиевского собора. И далее в статье говорится о том, что Монферран мог бы рухнуть под этой тяжестью, но он легко держит на себе этот огромный собор, фронтовато заложив руку в карман назло всем врагам, которые у него имелись. А враги у него, конечно, и завистники имелись, но тем не менее, как я уже говорила, он смог отстоять свое право на возведение собора, и, собственно, Лине и подчеркнул эту его особенность. Очень интересный экспонат, который, наверное, тоже привлечет внимание наших посетителей.
Дорогие телезрители, мы еще продолжим рассказ об Исаакиевском соборе, его внутреннем убранстве и реставрации. А сегодня время нашего эфира подошло к концу. Всего вам доброго. До свидания.